эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 декабря, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. В Бельгии сегодня открывается саммит «Россия-Евросоюз». Либерализация уголовного законодательства в отношении бизнесменов в России. Расследование причин аварийного запуска спутников «ГЛОНАСС». И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Как вы считаете, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система? В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы начинаем принимать с 8.30. Но в течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046. Мы также принимаем ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопросы вы сможете найти в верхней части экрана. Итак, сегодня утром мы спрашиваем наших слушателей, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система. Итак, в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система, москвичи. Опрос подготовил мой коллега Карен Агамиров.
Но он три спутника утонули, сколько они там, полмиллиарда, по-моему, долларов улетели. Ну, независимость, она должна какая-то быть. А с другой стороны, вся глобализация. Еще изобретать велосипед, если он уже изобретен. Патриотизм дорого обходится. А я ГЛОНАСС не видел, как работает, поэтому не могу сказать. Это уже в машинах почти во всех стоит GPS. Наверное, и на телефон уже передается. Не могу сказать про ГЛОНАСС, потому что я его не видел. И навряд ли я увидел, наверное, мне так кажется. Все эти спутники, мало их. Потом все считать, наверное, надо. Есть смысл делать самим? Спасибо. Или выгоднее купить?
У меня машины нет, поэтому я ею не пользуюсь. Я не знаю, нужна или не нужна. Не могу сказать. И богу, не могу сказать, извините.
Я не пользуюсь ни тем, ни тем. Мне не нужно.
Знаете, у меня GPS, я над этим не задумывался. Как бы. Да пускай будет.
А чем будете пользоваться?
Тем, что уже есть, конечно. Зачем тратить деньги еще раз?
Ну, я считаю, что это довольно полезно. И, ну, кто откажется? Это всегда нужно, естественно. Вот GPS, ну, тоже, наверное, нормальные вещи. Вот это кому как судить уже? Это можно расценивать по материальной достаточности. И все. А что будет выгоднее для какого-либо человека? И все.
Ну, я думаю, это не помешает. Но я думаю, если это будет эффективно, то я буду пользоваться.
Ну, может быть, не нужно, если она уже есть, если мы умеем ориентироваться по ней, то, наверное, деньги не надо тратить. Лучше их на благое дело. Добавить хотя бы людям чуть-чуть пенсии, о них подумать в этом плане, чем изобретать велосипед, если он уже есть.
Лучше GPS оставить. Но он более распространен, внедрение новых требует деньги, а государство у нас все разворовывает, все, что вкладывает.
ГЛОНАСС, вот, не знаю, наверное, нужно. Ну что, должно же быть свое, что наши придумали. Потом ведь это же, наверное, разработка используется уже где-нибудь в обороне, поэтому нужно.
Не, мне лично не нужно. У меня нет ни того, ни другого.
Ну, отечественные, наверное, все лучше.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, нужна ли России собственная глобальная спутниковая навигационная система. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Брюсселе сегодня открывается саммит «Россия-Евросоюз», 26-й по счету. В бельгийскую столицу прибудет российский президент Дмитрий Медведев. Главная тема переговоров – присоединение России к Всемирной торговой организации. О программе саммита рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
В преддверии встречи в Верхах с российской стороной председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу обнародовали в Брюсселе свои заявления о предстоящем саммите. Ван Ромпей заявил, что саммит – это возможность продолжить обсуждение тематики встречи государств двадцатки в Сеуле и восстановление экономики. Он также отметил важность двусторонней проблематики, включая вступление России во Всемирную торговую организацию, визовую проблему, отношения с общими соседями и права человека. А по словам Барозу, саммит даст дальнейший импульс партнерству для модернизации, являющийся ключевым элементом поддержки политических и экономических реформ в России. Он заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по важным направлениям сотрудничества, в частности, по подготовке России к вступлению в ВТО, которая может стать членом этой организации в 2011 году. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов также отметил на посвященной саммиту пресс-конференции в Брюсселе, что стороны согласовали вопросы о вступлении России в ВТО, соответствующий меморандум собирались подписать еще до начала саммита. Прокомментировать эту повестку дня я попросил независимого эксперта, преподавателя Свободного университета Брюсселя Нину Башкатову.
Саммит успешно воспользуется тем благоприятным контекстом, который сложился сейчас вокруг НАТО, то есть общим климатом разрядки между Россией и Западом. И в то же время, если верить поступающей информации, Европейская комиссия, которая занимается технической стороной продвижения проектов, добилась прогресса в последнее время. Во что выльется – другой вопрос. Думаю, можно опять натолкнуться на тупик, что касается визовой проблемы. Как всегда, русские выложат на стол свои известные аргументы, а европейская сторона совсем не готова к соглашению по визам. Не будет забыт и относительный провал конференции ОБСЕ, но все же не следует недооценивать глобальный контекст, в котором собирается саммит ЕС-Россия. На этот раз он особенный. Я думаю, впервые складывается такой набор благоприятных обстоятельств.
Ну а что касается партнерства для модернизации?
Это часть программы, которая интересна сама по себе, но чрезвычайно неясна. Мне кажется, мы снова сталкиваемся с разными подходами. Россия предлагает партнерство для модернизации, под которым она подразумевает, что европейские предприятия смогут участвовать в модернизации России к взаимной выгоде. А европейская сторона исходит из позиции, что в России повторяется старая утопия, будто можно модернизировать экономику без модернизации политической системы и общества. Не думаю, что от этого стоит ждать многого.
Это было мнение о саммите России и ЕС бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 14 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Женеве сегодня продолжатся переговоры по ядерной программе Ирана. В Хакасии без тепла и света остались более 3500 человек. Создатель сайта WikiLeaks Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию. Президент США Барак Обама пошел на уступки республиканцам по вопросу о налогах. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: способна ли личная встреча лидеров России и Польши существенно сгладить взаимные противоречия? Об этом в студии Радио Свобода говорили активист общества «Мемориал» Александр Гурьянов и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Тадеуш Ивинский. Ведет программу Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские суды и следствие саботируют исполнение президентских поправок, связанных с либерализацией уголовного закона в отношении предпринимателей. К такому выводу пришли участники слушаний, состоявшихся накануне в Общественной палате России. Помимо критики в адрес правоприменителей, здесь прозвучали и конкретные предложения, реализация которых могла бы облегчить жизнь российских предпринимателей, значительно сократить число рейдерских захватов и воспрепятствовать дальнейшему слиянию бизнеса и власти. На слушаниях побывала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что президентские поправки, касающиеся правил привлечения к уголовной ответственности предпринимателей, вступили в силу еще в апреле этого года, на деле они не привели к существенным изменениям в практике судов и следствия при определении меры пресечения и назначении наказаний для тех, кто обвиняется в совершении экономических преступлений. Это констатировали практически все участники состоявшегося накануне обсуждения, инициированного профильной комиссией Общественной палаты. Так, например, несмотря на запрет арестовывать тех, кто привлечен по предпринимательским статьям, к настоящему времени только один из 18 бизнесменов остается на свободе во время следствия. Почти 2000 человек ежегодно по решению судов отправляются в колонии за незаконное предпринимательство. Такую статистику привел заместитель председателя Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Андрей Назаров. Отсутствие гарантии безопасности ведения бизнеса в России, считает он, во многом объясняет отток инвестиций из страны – около 20 миллиардов в год. А для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо продолжать гуманизацию законодательства и правоприменительной практики в отношении предпринимателей.
Неотвратимость наказания – это наш принцип, и без этого государство не может существовать. Но вопрос в адекватности наказания. В нашем уголовном законодательстве в самом начале трактуется о том, что наше законодательство справедливо и гуманно. Вот гуманность здесь пока вызывает сомнения, потому что когда предприниматель за свою деятельность, за нарушение каких-то документов, еще какие-то действия, которые не создают большой угрозы для общества, степень общественной опасности у этих деяний низка, потому что он не бегает с топором, он не стреляет, он не взрывает никого и так далее, но при этом он может получить за свои вот эти вот действия срок сопоставимо, иногда и выше, чем за убийство. Это ни в какие ворота не лезет. И вот эти последствия ведения бизнеса мы их должны быстро-быстро приводить в соответствие с общемировыми законами. Мы считаем, что по экономическим преступлениям в первую очередь, конечно, должны преобладать экономические наказания, штрафы и так далее.
По словам Андрея Назарова, в Думу уже внесены законопроекты, предполагающие, в частности, изменение нижних порогов возможного наказания для 117 статей Уголовного кодекса и декриминализацию статьи о незаконном предпринимательстве. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров скептически относится к этим законодательным инициативам, поскольку считает, что даже самые хорошие законы не будут работать до тех пор, пока в России не произойдет смена политической системы.
Не хочу, конечно, но не изменив политическую систему, не вернув политическую конкуренцию, независимые влиятельные СМИ, свободу для общественных организаций, свободу нормальной деятельности, разделение властей, федерализм, исправить ничего нельзя, с моей точки зрения. Трудно требовать от правоохранительных органов работы в соответствии с законом, если сама власть подталкивает их к незаконным действиям, скажем, в сфере политической конкуренции. И главная проблема — это сращивание власти и бизнеса. И пока власть не будет оторвана от бизнеса, а бизнес от власти, будут действовать вот эти влиятельнейшие интересы, которые подминают под себя закон, и никакие хорошие законы не помогут.
В свою очередь, президент Палаты адвокатов Москвы Генри Резник предложил прибегнуть к чрезвычайным мерам, по примеру Сингапура, где существует и эффективно работает специальная, подчиненная только главе государства, структура по противодействию коррупции.
Поскольку оперативные службы и следственные тотально коррумпированы, прокуратура импотентна, судьи превратились в перепуганных кроликов. В этой ситуации нужна чрезвычайная мера. При президенте Российской Федерации должен быть создан следственный орган из независимых следователей, подчиненный только президенту, состоящий из пары-тройки сотен человек, которые будут расследовать такого рода дела и направлять их, естественно, в суды. Только таким путем сейчас можно, во всяком случае, убрать некоторые, ну, очевидные дикости, которые есть. Кроме того, с помощью вот этой группы следствия из мертвых в действующие должны превратиться эти статьи. Заведомо незаконный арест, заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное возбуждение уголовных дел. Заработать это может только если из центра, соответственно, будет инициирование, расследование таких дел и привлечение к уголовной ответственности. На уровне регионов это абсолютно бесполезно, потому что мы имеем сращение власти с криминалом. Мы имеем то, что называется мафия.
Возможную альтернативу чрезвычайному органу при президенте может составить Центр по борьбе с рейдерством и коррупцией, над созданием которого уже работает «Деловая Россия» совместно с Минэкономразвития, говорит председатель «Деловой России» Борис Титов.
Это не просто должен быть, знаете, центр оперативного реагирования. Это было бы неэффективно. Главный принцип, первый, что это должен быть частный государственный центр. Обязательно присутствие государства. Мы им предлагаем участвовать в нашем наблюдательном совете для того, чтобы была постоянная оперативная связь между бизнесом и государством. Второй принцип. Мы должны провести отбор тех жалоб, которые действительно есть признаки коррупции, признаки рейдерства в них. В общем, по определенным критериям будем отбирать. А потом, когда она поступает к нам, мы говорим, да, эта жалоба соответствует входным критериям, то у нас будет второй этап, это как бы сбор информации и юридической поддержки, а следующий этап – медиация. У нас будет создан институт экспертов, и они же медиаторы, которые попытаются пытаются урегулировать эти вопросы. Если не удается урегулировать, будет следующий этап, который называется общественный арбитраж. Это эксперты, люди с образованием, кроме этого, репутации, которые значимые люди в нашем обществе, будут давать оценку. И она будет говорить, да, там предприниматель в чем-то может быть и не прав, но здесь явные признаки наезда, да, попытки стимулировать на взятку или попытка отобрать бизнес. И тогда и нам, и власти, которые дальше будут защищать этого предпринимателя, будет на что опереться. Ну а дальше оперативное реагирование, обращение во все силовые структуры, от кого что-то зависит, использование механизма омбудсмена по защите инвестиций, вице-премьера Шувалова. И тогда мы уверены, что эффективность резко повысится.
По словам Бориса Титова, в настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с созданием Центра по борьбе с рейдерством и коррупцией. Работать он начнет уже в начале 2011 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем, которые отказ от повышения налогов в США и ситуация на Корейском полуострове. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама вынужден отказаться от планов повышения налогов. Китай предупреждает о том, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля. Далеко ли до краха цен на нефть? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама был вынужден уступить в принципиальном политическом противостоянии с республиканцами, отказавшись от планов повышения налогов на американцев с высокими доходами. Спор об уровне налогообложения далеко вышел за рамки чисто экономических дискуссий, рассказывает Алан Давыдов.
Обама заявил, что договоренность с республиканцами включает в себя решение сохранить пониженный уровень налогообложения для всех американцев, продлить выплату пособий для тех, кто остается без работы больше полугода, сократить на год отчисления в фонд социального страхования, а также снизить налоги для предпринимателей. Заявление президента свидетельствует о том, что он существенно пересмотрел свои прежние принципиальные взгляды, первоначально сформулированные в его предвыборной программе, согласно которой нынешние налоговые льготы, введенные несколько лет назад при администрации Буша, должны быть продлены только для индивидуалов, зарабатывающих до 200 тысяч долларов в год, и семей с заработком до 250 тысяч долларов в год, а для более богатых льготы должны быть отменены. Проблема продления налоговых льгот, истекающих 31 декабря, стала одной из ключевых. Почему этой проблеме уделяется столько внимания? С таким вопросом я обратился к Ричарду Эббелингу, профессору экономики Нортвудского университета в штате Мичиган. Проблема в том, что предполагаемое повышение налогов с 1 января заметно ударило бы по благосостоянию американцев как со средним, так и с высоким доходом. Повышение налогов отняло бы у многих владельцев бизнеса стимулы к воссозданию сокращенных рабочих мест. Рост личных подоходных налогов означает сокращение фактической зарплаты средней и высокооплачиваемым американцам, а значит, люди вынуждены будут ограничивать различные потребительские расходы, не смогут откладывать сбережения на покупку автомобиля, приобретение и ремонт жилья, обучение детей в вузах. Профессор Эббелинг отмечает, что в дискуссии демократов и республиканцев вокруг проблемы налогообложения присутствует сильный идеологический, политико-философский элемент. Многие американцы с левыми убеждениями из числа приверженцев демократической партии сильно верят в идею экономического равноправия, суть которой в ограничении доходов тех, у кого они высоки, и в регулярном перераспределении их. С другой стороны, многие республиканцы рассматривают такой подход как попытку ведения классовой войны против самых деятельных членов общества.
Рассказывал Алан Давыдов.
Председатель КНР Ху Цзинтао предупредил в понедельник во время телефонного разговора с президентом Обамой о том, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля. Предупреждение китайского лидера прозвучало особо тревожно на фоне информации о том, что у Пекина нет полных сведений о ситуации в КНДР. С подробностями Евгений Аронов.
Председатель КНР Ху Цзиньтао в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с президентом Обамой высказал опасение, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля после инцидента с обстрелом Северной Кореи и Южнокорейского острова, и что подобное развитие событий невыгодно ни одной из заинтересованных сторон. Американский президент, в свою очередь, просил китайского руководителя со всей ясностью довести до Пхеньяна, что его провокации в отношении южного соседа неприемлемы. Что же реально тревожит китайского руководителя, когда он говорит о том, что ситуация на Корейском полуострове может выйти из-под контроля? С этим вопросом я обратился к эксперту из Вашингтонского фонда наследия Дину Чену. Главное, что заботит сегодня Китай, это то, что Южная Корея и США могут быть втянуты в вооруженное столкновение с Северной Кореей, что Север, учитывая соотношение сил, это противоборство проиграет, и что ситуация в результате изменится в невыгодную для Пекина сторону. Наряду с общими словами о нежелательности эскалации конфликта, Ху Цзиньтао, однако, ничего не сказал о том, как Пекин может употребить свое влияние на КНДР, чтобы склонить ее к благоразумию. Что нового раскрыли нам о подходе Китая к межкорейскому конфликту документы Госдепартамента США, преданные гласности сайтом WikiLeaks? Дин Чен. Обнародованные документы не дают полного представления о том, что думает Пекин. Но из того, что вышло наружу, картина складывается противоречивая, сказал эксперт фонда наследия. Одни источники информируют, что Китай, по крайней мере, в первом приближении изучает сценарий объединения Корейского полуострова после краха КНДР. Согласно другим, КНР по-прежнему убеждена, что ситуация пока что в общем и целом на полуострове терпимая. Единого мнения в Пекине пока не сложилось. По словам моего собеседника, американские дипломаты, требуя от Пекина оказать на Пхеньян давление, ограничив поставки энергоресурсов, питают несбыточные надежды, потому что в случае краха режима в КНДР на китайскую территорию могут хлынуть сотни тысяч северокорейских беженцев. Тем временем в Вашингтоне госсекретарь Хиллари Клинтон вела консультации с коллегами из Южной Кореи и Японии. Стороны осудили Северную Корею за вооруженные вылазки против Юга и за нарушение режима нераспространения ядерного оружия.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газетах, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30, коротко об основных новостях к этому часу. Следствие по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в московском аэропорту Внуково отвергло версию о некачественном топливе как возможной причине происшествия. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». У самолета, следовавшего в субботу рейсом Москва-Махачкала, в воздухе отказали все двигатели, кроме одного. При аварийной посадке Ту-154 два человека погибли, десятки получили ранения. В Хакасии без тепла и света остался поселок Вершина-Теи, где живут 3500 человек. Из-за повреждения линии электропередачи отключена котельная и насосы на водозаборе. Ведутся ремонтные работы. В Томской области, в Колпашовском районе, в сгоревшем доме найдены тела троих мужчин с признаками насильственной смерти. Ведется следствие. В Брюсселе сегодня состоится саммит Евросоюз-Россия. Ожидается, что главной темой переговоров станут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию, разыскивающую его по подозрению в изнасиловании. По неофициальным данным, 39-летний Ассанж скрывается в Великобритании. Он утверждает, что обвинения против него сфабрикованы. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и 6 мировых держав. В центре внимания вопрос о ядерной программе Ирана. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Союз НАТО после российско-грузинского конфликта разработал план дополнительной защиты стран Балтии. Об этом сообщается в документах, обнародованных сайтом WikiLeaks.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварийного запуска спутников ГЛОНАСС рассматривает версию так называемого «человеческого фактора». Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками могла упасть из-за ошибки в программе, которая закладывается в память бортовой цифровой вычислительной машины системы управления ракет-носителя. По другой версии, у ракеты могли быть проблемы с двигателем. Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на реализацию программы создания российской навигационной группировки ГЛОНАСС. Три спутника упали в Тихий океан в районе Гавайских островов в воскресенье днем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В России расследуют причины аварии, в результате которой запущенные с космодрома Байконур спутники ГЛОНАСС сошли с орбиты, упали в Тихий океан и затонули. Главной причиной пока считается ошибка в программе, которая закладывается в память бортовой вычислительной машины. Планы запуска российских навигационных спутников, скорее всего, скорректируют, но совсем от них не откажутся. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников.
Причины уже названы. Это отклонение от курса на 8 градусов ракеты-носителя, точнее ее последней ступени, которая должна была непосредственно вывести на орбиту блок из трех спутников. В результате, вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Земли, вот этот блок спутников пошел по дуге и упал в океан. Когда происходит такая катастрофа, все начинают вину перепихивать друг на друга, что называется. Здесь результат показывает, что вина стартовой команды, которая не смогла обеспечить точность старта ракеты. Получается вина на военных и на Роскосмосе.
О том, что такое система ГЛОНАСС и для чего она нужна, объясняет независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС GPS-навигации Михаил Фадеев.
Российская навигационная система ГЛОНАСС – это на данный момент пока единственная в мире навигационная спутниковая система, альтернативная американской GPS. Это система, которая позволяет по сигналу спутников, находящихся на околоземных орбитах, вычислять координаты на местности конкретного объекта, у которого есть приемник спутникового сигнала, и производить пространственное ориентирование, то есть рассчитывать маршруты передвижения, следовать по этому маршруту, там, получать информацию об объектах инфраструктуры вокруг точки пребывания объекта и так далее.
Сразу после известий о падении трех спутников ГЛОНАСС президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на реализацию программы создания российской навигационной системы. ГЛОНАСС. В августе этого года российский премьер Владимир Путин заявил, что на финансирование программы ГЛОНАСС правительство в течение ближайших полутора лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к уже вложенным 60 миллиардам. Сразу после падения спутников член-корреспондент Российской академии космонавтики, доктор наук Американского университета Джона Гопкинса Юрий Караш сообщил порталу BFM.ru, что половина бюджета программы ГЛОНАСС разворовывается. По его словам, заказы размещаются в карманных фирмах руководства, и это размещение составляет около 40% всех расходов организаций, которые вовлечены в создание системы. Так что решение Дмитрия Медведева проверить, как расходуются деньги на ГЛОНАСС, ученый назвал мудрым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас также есть номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Вы можете нам прислать ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru или оставить сообщение на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, нужна ли России собственная глобальная навигационная система? Несколько сообщений, которые приходят нам на номер для смс-ок и на московский пейджер. Борис пишет, такая система нужна хотя бы для престижа страны. И не забывайте, что в нашем проекте, в российском имеет в виду Борис, пусть даже не очень удачном, участвуют многие авторитетные страны. А что случилось со спутниками? Они упали, туда им и дорога, пишет нам Тагир Якупов. Николай, если Россия хочет жить, значит, ей необходимо иметь все собственные системы жизнеобеспечения, в том числе и спутниковую навигационную систему. России нужно, чтобы спутники не падали, ракеты не взрывались, люди не гибли, а временщики не пускали богатство страны на ветер, пишет слушатель Матвеев. Теперь обратимся к нашему форуму на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, нужна, очень нужна, еще России нужны плантации для разведения бананов, сады для выращивания олив и заказники для малагасийских лемуров. Андрей Отрощенко из Москвы. Да, нужна, хотя бы потому, что может отказать американская GPS. Лучше всего, если будут действовать обе одновременно. Но на тот случай, когда одна откажет, вторая очень даже пригодится. Хотелось бы, чтобы они были совместимы на уровне приемников, принимают и то, и другое. Ничего, кроме пользы, не вижу. Сергей Чернов из Москвы, отвечая на это сообщение, пишет, полностью согласен. Нужна ли Европе аналогичная система? Нужна. Такая разработка есть, и называется она «Галилео», пишет Сергей. Борис Павлович из Новочеркасска также вступает в дискуссию и пишет, что для того, чтобы была совместимость, нужно взаимодействие разработчиков, которые в России практически исчезли, так как алчность и жадность красных директоров разрушили связь поколений вместе с разворованными ими предприятиями оборонки. Они многие оставшиеся боятся путинских чекистов, делающих свою карьеру на посадках, в кавычках, специалистов. Пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Есть и другие мнения, так, например, наш постоянный комментатор, который подписывается инициалами D и Z, из Москвы пишет, разумеется, нет, не нужна, только в нынешней России этот вопрос не так уж безобиден, потому что следом может последовать встречный, а зачем, для какой цели этот ГЛОНАСС создавался. Не стоит забывать про дело Сутягина, ответ на него уже будет элементом государственной тайны. Сибиряк из Сибири пишет нам, возможно, и нужна, но насаждать ее такими методами, введением 25-процентной пошлины на приемники GPS, это уже чересчур. Она создавалась для военных, вот пусть они и пользуются, как продукция АвтоВАЗа, АвтоТАЗа, вот даже пишет наш слушатель. А для всех остальных должен быть выбор GPS или ГЛОНАСС. У нас есть звонок, до нас дозвонился Олег из Владикавказа. Олег, ваше мнение?
Мое мнение, этому подлому государству нужно только сталинский режим, чтобы их полностью уничтожил.
Ну, вот такой ответ мы получили на наш вопрос, нужна ли России собственная глобальная навигационная система от Олега из Владикавказа. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Возмутительно, пишет нам слушатель, подписавшийся абориген, возмутительно, американский GPS обслуживает нашу страну бесплатно, а операторы сотовой связи ухитряются сдирать огромные деньги за GPS-подключение с абонентов. Если ГЛОНАСС заработает, то мобильники нас просто разорят, да и не было никакого запуска навигационных спутников, а запустили дешевые муляжные ракеты прямиком в океан, и бюджетные деньги разворовали, считает наш слушатель. Не первый день живем на Руси, должны уж понимать. Прохорыч из населенного пункта Лабытнанги пишет, по-моему, нужна как альтернатива американской GPS, прежде всего в военных целях, а то ведь отключат и пиши пропало. Однако я не специалист, пишет наш слушатель. У нас есть еще звонки. Николай из Москвы до нас зазвонился. Николай, доброе утро.
Вне сомнения, взаимное слежение друг за другом, без сомнения, обеспечивает и безопасность мира. Они необходимы. Но в связи с тем, что заводы практически уничтожены, фабрики уничтожены, конечно, мы сейчас живем в страшной системе, особенно для старшего поколения пенсионного. И, конечно, слушаем вас, как радиостанцию, которая дает нам достоверную информацию, объективную. Но она сейчас идет в рваном режиме, ее сложно слышать. И вот этот огромный регион, Москва, Подмосковье, ну неужели нельзя радиостанции «Свобода» улучшить техническую...
Николай, спасибо большое за звонок. Мы, к сожалению, уходим от темы. Есть люди еще, которые хотят высказаться. Но в этом часе мы, к сожалению, уже не сможем принимать звонки. Время для общения со слушателями закончилось. Ровно через час мы вновь ждем ваших ответов на вопрос, нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Российская компания X5 Retail Group, крупнейшая в стране на рынке продовольственной розничной торговли, подписала соглашение о покупке сети магазинов дискаунтеров «Копейка». Объем сделки превышает 1,6 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей на этом рынке в России. Компания X5, входящая в Альфа Групп, контролирует более 1600 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Копейка» насчитывает более 660 магазинов-дискаунтеров, более половины из которых расположены в Москве и Московской области. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» завершила продажу российскому государственному внешэкономбанку 2,7% акций «Газпрома». Итоговый объем сделки не раскрывается. На прошлой неделе «Эон» заявила о выходе из состава акционеров российского концерна, договорившись о продаже принадлежащих ей 3,5% акций «Газпрома» за 3,4 миллиарда евро. Большую часть пакета купил внешэкономбанк, остальные акции были проданы на открытом рынке. К 2003 году «Эон» купила примерно 6,5% акций «Газпрома», став его крупнейшим зарубежным акционером. Однако позже около 3% акций российской компании были переданы ей в рамках сделки по обмену активами. Японская автомобильная компания Mazda рассматривает возможность строительства своего сборочного завода в России. Об этом заявил президент компании Такаси Яманоути, не раскрыв детали будущего проекта. Выход на российский рынок, по его словам, является частью новой экспортной стратегии компании Mazda, в рамках которой предусматривается, что к 2016 году она будет продавать каждый шестой свой автомобиль на рынках стран БРИК, то есть в Бразилии, России, Индии и Китае. В 2009 году компания Mazda произвела примерно 920 тысяч автомобилей, почти на 30% меньше, чем годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» 12 декабря открывает движение скоростных поездов «Аллегро» французской компании «Альстом» на маршруте Санкт-Петербург-Хельсинки. Максимальная их скорость на территории России составит 200 км в час, в Финляндии – 220 км в час. На первом этапе планируется 2 рейса в день, а уже через полгода – 4 рейса в день на этом маршруте.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. А я добавлю, что доллар сегодня стоит 31 рубль 29 копеек, евро 41 рубль 77 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Следствие по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в московском аэропорту Внуково отвергло версию о некачественном топливе как возможной причине происшествия, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Брюсселе во вторник состоится саммит Евросоюз-Россия. Для участия в нем в столицу Бельгии прибывает российский президент Дмитрий Медведев. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время явиться в полицию, которая разыскивает его по подозрению в изнасиловании. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Союз НАТО после российско-грузинского конфликта 2008 года разработал план дополнительной защиты стран Балтии. Об этом сообщает британская газета «Гардиан» со ссылкой на документы американской дипломатии, обнародованные сайтом WikiLeaks. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и шести мировых держав. В 9 российских регионах превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом, сообщил в понедельник главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В читинском изоляторе временного содержания повесился осужденный, получивший длительный срок за убийство ребенка. Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого палестинского государства в границах 1967 года, когда Израиль занял сектор Газа и западный берег Иордана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе.
И мы узнаем, с какими заголовками вышли свежие российские газеты, каковы главные темы.
Один из заголовков «История перевесила». Приехав с первым государственным визитом в Польшу, Дмитрий Медведев сделал упор на экономическом сотрудничестве. Но Варшава считает незакрытыми политические и исторические вопросы, пишут «Ведомости». Визит Медведева проходит в период перезагрузки двусторонних отношений. Весной премьеры двух стран вместе преклонили колени на Катынском мемориале. Затем последовало совместное расследование обстоятельств смоленской авиакатастрофы. Госдума приняла специальное заявление по Катыни, возложив ответственность за расстрел польских офицеров в 1940 году на Иосифа Сталина. Однако газета РБК «Дейли» сообщает, что не все поляки довольны улучшающимися отношениями. На подступах к президентскому дворцу Дмитрия Медведева встречали протесты. «Свободу Ичкерии и требуем правды!» – кричали по-русски поляки из организации, выступающей за отделение Чечни от России. Также митингующие потребовали правды про Смоленск, имея в виду расследование всех обстоятельств авиакатастрофы самолета, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и многие военные и государственные деятели республики. За Роскосмосом нужен глаз ГЛОНАСС. В связи с утоплением спутников президент приказал проверить, как запускаются деньги в космос. Как пишет «Коммерсант», президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре и Контрольному управлению администрации президента расследовать причины потери трех спутников ГЛОНАСС-М и представить ему предложение об ответственности лиц, причастных к происходящему, а также проверить, как расходуются бюджетные средства на создание орбитальной группировки ГЛОНАСС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Виновных в аварии также уже ищет специальная межведомственная комиссия, в которую вошли представители Роскосмоса, предприятий ракетно-космической отрасли и Минобороны. Путин не вспомнил о президенте. Послание Медведева не нашло отражения в выступлении лидера партии власти. Как напоминает независимая газета, в понедельник в Хабаровске завершилась очередная межрегиональная конференция «Единой России». Обсуждалась программа развития Дальнего Востока на ближайшие три года. На итоговом заседании выступил председатель правительства России, лидер партии власти Владимир Путин. Издание отмечает, что в пространном и подробном докладе премьера не нашлось ни одного повода для того, чтобы упомянуть недавнее послание президента. Независимая газета уже указывала, одно из объяснений этой ситуации заключается в том, что последнее послание Дмитрия Медведева готовилось без согласования с правительством. Мнения представителей партии, опрошенных независимой газетой, были весьма разнообразны. От размышлений о росте противоречий в тандеме до настойчивого призыва не придавать значения такой мелочи. Следственный комитет России, создаваемый в новом году, согласно решению президента Дмитрия Медведева, на базе Следственного комитета при прокуратуре, не получит всех полномочий, на которые он рассчитывал, пишет газета «Ведомости». Это следует из подготовленного ко второму чтению пакета поправок в законопроекты об образовании СК России. Сегодня этот пакет поправок будет рассмотрен и утвержден комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству Нижней палаты парламента. Так, следователи Следственного комитета России не будут иметь право беспрепятственного доступа в любые помещения без процессуальных оснований, например, в рамках расследования уголовного дела. По новой версии, они могут проходить в помещения органов власти всех уровней. Возможно, будет отклонена норма, которая давала следователям СКР доступ к любым оперативно-розыскным материалам, например, прослушкам разговоров и сообщениям агентов. И еще одно нововведение. Следователи СКР лишатся права обжаловать в суде решение прокурора по делам, которые они расследуют. Зато прокурор получит право истребовать материалы следствия в порядке надзора, а не только по заявлению подследственных граждан. Независимость на доверии. Южная Осетия расширяет бюджетную самостоятельность на российские деньги, пишет «Время новостей» на первой полосе. До Нового года должен быть готов план социально-экономического развития Южной Осетии на 2011 год. Таким образом, чиновники ставят формальную точку в процессе восстановления республики после войны 2008 года. Министр регионального развития России Виктор Басаргин пообещал на прошлой неделе в Цхинвале, что в 2011 году Россия выделит на развитие республики 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Отвечать за их целесообразное расходование в равной мере будут Минрегион России и правительство Южной Осетии в рамках межправительственной комиссии, собирающейся раз в квартал. Южной Осетии удалось закрепить схему, согласно которой она участвует в планировании собственного бюджета и в расходовании средств, выделяемых на его обустройство. Япония закрыла глаза на российскую угрозу. Новая военная доктрина Токио ориентирована на сдерживание Пекина, пишет независимая газета. В соответствии с положениями новой оборонной доктрины Японии, основными угрозами для нее являются КНДР и Китай, который в последнее время стремительно наращивает свою военную мощь. В связи с этим Токио планирует существенно усилить свои военно-морские и военно-воздушные силы за счет закупок новых партий вооружения, а также укрепить связи с Соединенными Штатами и Южной Кореей. Примечательно, что среди потенциальных военных угроз Японии, похоже, не фигурирует Россия, с которой у Токио по сей день даже нет мирного договора, пишет независимая газета. Москву распродадут по мелочи. Как пишут на первой странице «Ведомости», массовая распродажа московского имущества, обещанная новым мэром Сергеем Собяниным, начнется с компаний, в которых город владеет неконтрольным пакетом. Департамент имущества города подготовил новый список приватизируемых предприятий на 2011 год. В него вошли терминал «Внуково-3», «Моспромстрой», «Радиссон-Славянская», «Европейский», «Олимпийский», «Лужники», «Центр международной торговли», «Метрополь» и «Гостиный двор». Провайдеров пожалели. Интернет-провайдеры смогут избежать ответственности за размещенный на их ресурсах контент, а это предложение содержится в проекте поправок к Гражданскому кодексу, предложенному президентским советом по кодификации законодательства. Об этом также на первой полосе пишут сегодняшние «Ведомости».
Спасибо, Павел. Еще несколько тем из свежих российских газет примерно через час в нашей программе. Ну а мы переходим к рубрике «Городской репортаж». В Адмиралтейском районе Петербурга открылся пункт временного обогрева без бездомных граждан. Это совместный проект общественной благотворительной организации «Ночлежка» и районной администрации. Здесь же открыт пункт приема теплого белья и столовая для бездомных, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Зима всегда самое трудное время для бездомных, а в этом году сильные морозы пришли в Петербург раньше обычного, в конце ноября. По данным благотворительного фонда «Ночлежка», в Петербурге проживает около 30 тысяч людей, не имеющих крыши над головой, но специалисты склоняются к тому, что на самом деле их гораздо больше. По официальным данным статистического бюро при правительстве Петербурга, только за 3 месяца прошлой зимы, с 1 декабря по 28 февраля, на улицах Петербурга замерзли насмерть 82 бездомных человека, и сотни стали инвалидами. Поэтому ясно, насколько нужна обездоленным людям палатка для обогрева. И вот она открылась в Адмиралтейском районе, говорит куратор проекта, сотрудник общественной благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.
Там выдается горячая еда, дежурит фельдшер, и социальный работник объясняет людям, как восстановить документы, как попасть в больницу. Мы пускаем всех, нужно просто прийти к 8 часам вечера.
Много нуждающихся в тепле остаются за дверями палатки.
Вчера, к сожалению, уже были такие люди, и я думаю, что если будут такие холода, как прошлой зимой, то мы будем принимать решение пускать людей уже просто не лежать, а сидеть, лишь бы люди остались живы и не получили обморожения. Палатки таких 2. Наша палатка на 40 человек и палатка по адресу Коломерской 4 еще на 20 человек. Ну и плюс есть дома ночного пребывания, в них еще 280 мест. Вот это, собственно, все, чем располагает город для почти 30 тысяч бездомных.
Бездомные очень разные. Им нужно не только тепло, говорит заведующий консультативным отделением пункта ночного пребывания для бездомных Дмитрий Бочков.
Есть люди, которые готовы вернуться к нормальной жизни, работать, имеют и специальности, и все. Но у них проблемы с пропиской. На многих рабочих местах не берут людей без прописки. ТНН тоже не выдают. если ты не имеешь регистрации. И они уже утратили навыки. Тем мы помогаем реабилитироваться, принимаем свое отделение. Но часть из них уже больные люди, инвалиды. Их устраивают дома, интернаты.
Как устроена сама палатка? Что ее обогревает?
Нагреватель. Заливается солярка, и он гонит теплый воздух. Примерно 25 литров солярки в сутки. Там нет кровати, там специальные коврики туристические на помосте, на которых они лежат.
Почему же на 30 тысяч официально существующих бездомных в городе открыто всего две палатки обогрева на 40 и 20 человек? Григорий Свердлин.
Слава Богу, вот администрация Адмиралтейского района пошла нам навстречу, но, к сожалению, большие трудности с открытием таких палаток в других районах города, потому что, по сути, администрации не выполняют свои прямые обязанности, а установка таких палаток заложена в план профилактики бездомности 2008-2010 годов. Реализация этого плана возложена непосредственно на администрации районов. Но вот, к сожалению, за 3 года палатки стояли только в Приморском, сейчас вот в Адмиралтейском, и в прошлом году была палатка во Фрунзенском районе. И, собственно, из 18 районов города это все.
На вопрос, почему пункты обогрева не открыты во всех районах города, в Комитете по социальной политике ответили, что скоро такой пункт откроется еще во Фрунзенском районе, а для остальных руководство комитета распорядило создать специальную комиссию. То есть зима в разгаре, а комиссия только создается. Что же мешает властям заниматься бездомными? Ведь если подходить прагматически, среди них много здоровых, работоспособных людей. Можно решать за их счет проблему дворников, например, если убрать препоны в виде регистрации, ИНН и прочего. Говорит консультант ночлежки по социальным проблемам Игорь Карлинский.
Это связано с механизмами формирования, восприятия проблемных зон властями. Если человек хочет попасть на прием к какому-то чиновнику, то, как правило, ему нужен паспорт. В придонном слое это очень большая проблема.
Бездомные не попадают на прием к чиновнику. Чиновник не видит бездомного, а у бездомного нет связей, благодаря которым он мог бы достучаться до власти. Ну и к тому же это вопрос денег. Нужна ведь не только палатка, но и коммуникация, освещение, биотуалеты, горячая еда и вода. Кстати, острая нехватка денег уже ощущается в только что открытой палатке обогрева. Там просят всех через терминалы Новоплат и Уникасса жертвовать деньги на еду, тепло и электричество. Не говоря о теплых вещах. Их тоже начали собирать. Несколько теплых курток уже есть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В следующем часе программы «Время свободы» сегодня, 7 декабря. Британия депортирует российскую гражданку, которую подозревают в шпионаже. В Брюсселе открывается саммит ЕС-Россия. В пятницу в Москве начнут показывать фильмы правозащитного кинофестиваля «Сталкер». Ну и продолжим общение с нашими слушателями на тему «Нужна ли Россия собственная глобальная навигационная спутниковая система?».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.